Для внучек и внучат дедушкины сказки прозвучат. Путешествие Алисы. Глава третья. Ты слышал о трех капитанах? Когда Пегас опустился на лунном космодроме, я спросил у своих спутников, какие у кого планы? Вылетаем завтра в 6:00. Капитан Полосков сказал, что он остается на корабле готовить его к отлету. Механик Зеленый попросил разрешения сходить на футбол. Алиса тоже сказала, что пойдет на футбол, хотя и без всякого удовольствия. «Почему?» – спросил я. «Разве ты забыл? На стадионе будет весь 3-й Б, а из вторых классов только я одна. Ты во всем виноват». «Я? А кто же высадил с Пегаса моих ребят?» «Мы же не могли подняться. Да и что было сказали обо мне их родители? Вдруг что-нибудь случится?» «Где?» – возмутилась Алиса. «В Солнечной системе? В конце 21 века?» Когда Алиса с Зеленым ушли, я решил в последний раз выпить чашечку кофе в настоящем ресторане и пошел в Селену. Громадный зал ресторана был почти полон. Я остановился неподалеку от входа, отыскивая место, и услышал знакомый громовой голос. «Кого я вижу?» За дальним столом восседал мой давнишний приятель Громозека. Я не виделся с ним 5 лет, но ни на минуту о нем не забывал. Когда-то мы были очень дружны, а началось наше знакомство с того, что мне удалось спасти Громозеку в джунглях Эвридики. Громозек отбился от археологической партии, заблудился в лесу и чуть не попал в зубы малому дракончику, злобной твари в 16 метров длиной. При виде меня Громозек спустил на пол свернутый для удобства щупальца, в очаровательной улыбке разинул свою полуметровую пасть, дружески потянулся мне навстречу острыми когтищами и, набирая скорость, ринулся в мою сторону. Какой-то турист, никогда раньше не видевший обитателей планеты Чумороз, визгнул и упал в обморок. Но Громозека на него не обиделся. Он крепко обхватил меня щупальцами и прижал к острым пластинкам на своей груди. «Старина!» — ревел он, как лев. «Сколько лет, сколько зим! Я уж собрался лететь в Москву, чтобы тебя повидать, и вдруг глазам своим не верю. Какими судьбами?» «Едем в экспедицию», — сказал я, — «в свободный поиск по галактике». «Это замечательно», — сказал с чувством Громозека. «Я счастлив, что тебе удалось преодолеть козни зложелателей и уехать в экспедицию». «Но у меня нет зложелателей». «Ты меня не обманешь», — сказал Громозека, тряся укоризненно перед моим носом острыми загнутыми когтями. Я не стал возражать, потому что знал, как мнителен мой друг. «Садись», — приказал Громозека, — «робот, бутылку грузинского вина для моего лучшего друга и 3 литра валерьянки для меня лично». «Слушаюсь», — ответил робот-официант и укатил на кухню выполнять заказ. «Как жизнь?» – допрашивал меня Громозека. «Как жена, как дочка? Уже научилась ходить?» «В школе учится», – сказал я. «Второй класс кончила». «Великолепно!» – воскликнул Громозека. «Как быстро бежит время!» Тут моего друга посетила печальная мысль, и, будучи очень впечатлительной особой, Громозека оглушительно застонал, и дымящиеся едкие слезы покатились из 8 глаз. «Что с тобой?» – встревожился я. «Ты только подумай, как быстро течет время», – произнес Громозека сквозь слезы. «Дети растут, а мы с тобой стареем». Он, расчувствовавшись, выпустил из ноздрей 4 струи едкого желтого дыма, окутавшего ресторан, но тут же взял себя в руки и объявил: Извините меня, благородные посетители ресторана, я постараюсь больше не причинять вам неприятностей. Дым струился между столиками, люди кашляли, некоторые даже ушли из зала. «Пойдем и мы», — сказал я, задыхаясь, — «а то ты еще что-нибудь натворишь». «Ты прав», — покорно согласился Громозека. Мы вышли в холл, где Громозека занял целый диван, и я притулился рядом с ним на стуле. Робот принес нам вино и валерьянку, бокал для меня и литровую банку для чуморосца. «Ты где сейчас работаешь?» – спросила я Громозеку. «Будем копать мертвый город на Коллиде», – ответил он. «Сюда прилетел за инфракрасными детекторами». «Интересный город на Коллиде?» – спросил я. «Может быть, интересный», – ответил осторожно Громозека, который был страшно суеверен. Чтобы не сглазить, он провел 4 раза хвостом у правого глаза и сказал шепотом: «Баскури бари паратта». «Когда начинаете?» – спросил я. «Недели через 2 стартуем с Меркурия. Там наша временная база». «Странное, неподходящее место», – сказал я. «Половину планеты раскалена, половина ледяная пустыня». «Ничего удивительного», – сказал Громозека и снова потянулся за валерьянкой. «Мы там в прошлом году отыскали остатки корабля полуношных скитальцев. Вот и работали. Да что я все о себе, да о себе. Ты мне лучше о своем маршруте расскажи». «Я знаю о нем только приблизительно», – ответил я. «Мы облетим сначала несколько баз по соседству с Солнечной системой, а потом уйдем в свободный поиск. Времени много. 3 месяца. Корабль вместительный». «На Евредику не собираешься?» – спросил Громозека. «Нет. Малый дракончик уже есть в московском зоопарке. А большого дракончика, к сожалению, еще никто не смог поймать». «Даже если бы ты его поймал, — сказал Громозека, — все равно на твоем корабле увести его нельзя». Я согласился, что большого дракончика на Пегасе не увезешь, хотя бы потому, что его дневной рацион – 4 тонны мяса и бананов. Мы помолчали немного. Приятно сидеть со старым другом, никуда не спешить. Старушка-туристка в лиловом парике, украшенном восковыми цветами, подошла к нам и робко протянула блокнот. «Не откажете ли, – попросила она, – написать мне автограф на память о случайной встрече?» «Почему бы и нет, – сказал Громозека, протянув когтистые щупальца за блокнотом». Старушка зажмурилась в ужасе, и ее тонкая ручка задрожала. Громозека раскрыл блокнот и на чистой странице размашисто написал: «Прекрасной юной землянке от верного поклонника с туманной планеты Чумороз, ресторан Селена, 3 марта». «Спасибо», – прошептала старушка и отступила мелкими шажками. «Я хорошо написал?» – спросил меня Громозека. «Трогательно?» «Трогательно», – согласился я. «Только не совсем точно». «А что? Это совсем не юная землянка, а пожилая женщина. И вообще землянкой раньше называли первобытное жилье, выкопанное в земле». «Ой, какой позор!» – расстроился Громозека. «Но ведь у нее цветочки на шляпе. Сейчас же догоню ее и перепишу автограф». «Не стоит, друг», – остановил я его. «Ты ее только перепугаешь». «Да. Тяжело бремя славы», – сказал Громозека. «Но приятно сознавать, что крупнейшего археолога в Чумарозе узнают даже на далекой земной луне». Я не стал разубеждать друга. Я подозревал, что старушка никогда в жизни не встречалась ни с одним из космоархеологов. Просто ее поразил облик моего друга. «Слушай», – сказал Громозека, – «меня посетила идея. Я тебе помогу». «Как? Ты слышал о планете имени 3 капитанов?» Где-то читал, но не помню, где и почему. Тогда замечательно. Громозека наклонился ближе, положил мне на плечо тяжелые горячие щупальца, расправил блестящие пластинки на круглом, словно небольшой воздушный шар в животе, и начал. В секторе 19-4 есть небольшая необитаемая планета. Раньше у нее даже названия не было, только цифровой код. Теперь космонавты зовут ее планетой имени трех капитанов. А почему так? Там на ровном каменном плато возвышаются три статуи. Поставлены они в честь трех космических капитанов. Это были великие исследователи и отважные люди. Один из них был родом с Земли, второй с Марса, а третий капитан родился на Фиксе. Рука об руку эти капитаны проходили созвездия, снижались на планетах, на которых снизиться невозможно, спасали целые миры, которым грозила опасность. Это они первыми одолели джунгли и вредики, и один из них подстрелил большого дракончика. Это они отыскали и уничтожили гнездо космических пиратов, хотя пиратов было в десятеро больше. Это они опустились в метановую атмосферу Голгофы и отыскали там философский камень, потерянный конвоем Курсака. Это они взорвали ядовитый вулкан, грозивший истребить население целой планеты. Об их подвигах можно говорить 2 недели подряд. «Теперь я вспомнил», – прервал я Громозеку. «Конечно, я слышал о трех капитанах». «То-то», – проворчал Громозека и выпил стакан валерьянки. «Быстро мы забываем героев. Стыдно». Громозека укоризненно покачал мягкой головой и продолжал. «Несколько лет назад пути капитанов разошлись. Первый капитан увлекся проектом Венера». «Как же знаю», – сказал я. «Так значит, он один из тех, кто менял ее орбиту?» «Да, первый капитан всегда любил грандиозные планы. И когда узнал, что решено перетащить Венеру подальше от Солнца и изменить период ее вращения для того, чтобы люди смогли ее заселить, он тут же предложил свои услуги проекту. И это славно, потому что ученые решили превратить Венеру в громадный космический корабль. А нет человека в галактике, который был лучше первого капитана, разбирался в космической технике». «А остальные капитаны?» – спросил я. «Второй, говорят, погиб неизвестно где и неизвестно когда. Третий капитан полетел в соседнюю галактику и вернется через несколько лет. Так я хочу сказать, что капитаны встречали множество редких, чудесных зверей и птиц. От них наверняка остались какие-то записки, дневники». «А где они?» «Дневники хранятся на планете трех капитанов, рядом с монументами, возведенными благородными современниками по подписке, проведенные на 80 планетах. Есть лаборатория и мемориальный центр. Там постоянно живет доктор Верховцев. Он знает о трех капитанах больше всех в галактике. Если заедешь туда, не пожалеешь». «Спасибо, Громозека», – сказал я. «Может, тебе хватит пить валерьянку? Ты сам не жаловался, что она плохо влияет на сердце». «Что делать?» – сплеснул щупальцами мой друг. «У меня же 3 сердца. На какое-то из них валерьянка влияет очень пагубно, но я никак не могу понять, на какое». Мы еще целый час вспоминали старых знакомых и приключения, которые нам пришлось пережить вместе. Вдруг дверь в холл распахнулась, и появилась толпа людей и инопланетчиков. Они несли на руках футболистов сборной Земли, играла музыка, раздавались веселые крики. Из толпы выскочила Алиса. «Ну что?» – крикнула она, увидев меня. «Не могли фиксианцам варяги с Марса? Ты 3-1, теперь встреча на нейтральном поле». «А как же «Третий Б?» – спросил я ехидно. «Их не было», – сказала Лиса. «Я их обязательно увидела. Наверное, третий Б перехватили и отправили обратно в мешках из-под картошки. Так им и надо». «Ты вредный человек, Алиса», – сказал я. «Нет», – взревел оскорбленно Громозека. «Ты не имеешь права так оскорблять беззащитную девочку. Я не дам ее в обиду». Громозек обхватил Алису щупальцами и поднял к потолку. «Нет», – повторял он возмущенно, – «твоя дочь, моя дочь, я не позволю». «Но я не твоя дочь», – сказала сверху Алиса. Она, к счастью, не очень испугалась. Но куда сильнее испугался механик Зеленый. Он в тот момент вошел в холл и вдруг увидел, что Алиса бьется в щупальцах громадного чудовища. Меня Зеленый даже не заметил. Он бросился к Громозеке, размахивая рыжей бородой, как знаменем, и с размаху врезался в круглый живот моего друга. Громозека подхватил Зеленого свободными щупальцами и посадил на люстру. Потом осторожно опустил Алису и спросил меня. «Я немного погорячился?» «Немного», – ответила за меня Алиса. «Спусти Зеленого на пол». «Не будет бросаться на археологов», – ответил Громозека. «Не хочу его снимать. Привет! Увидимся вечером». Я вспомнил, что мне надо до конца рабочего дня побывать на базовом складе. И лукаво подмигнув Алисе, Громозека, пошатываясь, удалился в сторону шлюза. По холлу волнами расходился запах валерьянки. Зеленого мы сняли с люстры с помощью футбольной команды, а на Громозеку я немного обиделся, потому что мой друг, хоть и талантливый ученый и верный товарищ, но плохо воспитан, и его чувство юмора иногда принимает странные формы. «Так куда летим?» – спросила Алиса, когда мы подходили к кораблю. «Первым делом, – сказал я, – отвезем груз на Марс и разведчика Малого Арктура, а оттуда прямым ходом в сектор 19-4 на базу трех капитанов». «Да здравствует три капитана», – сказала Алиса, хотя она о них никогда раньше и не слышала. Глава 4. Пропали головасты. Разведчики Малого Арктура встретили Пегас очень торжественно. Как только мы опустились на металлический настил посадочной площадки, которая зашаталась под грузом корабля и в щели между полосами брызнула рыжая гнилая вода, они лихо подкатили к нам на вездеходе. Из вездехода вышли три добрых молодца в красных кафтанах, надетых поверх скафандра. За ним последовали еще три космонавта в роскошных сарафанах, тоже надетых поверх скафандров. Молодцы и молодицы несли хлеб, соль на блюдах. А когда мы сошли на мокрые металлические полосы космодрома, они надели нам на шлемы скафандров венки из местных пышных цветов. В нашу честь в тесной кают-компании база разведчиков был приготовлен торжественный ужин. Нас угощали консервированным компотом, консервированной уткой и консервированными бутербродами. Механик Зеленый, который был на Пегасе шеф-поваром, тоже не ударил в грязь лицом. Он поставил на праздничный стол настоящие яблоки, настоящие взбитые сливки с настоящей смородиной. И главное, самый настоящий черный хлеб. Алиса была главным гостем. Все разведчики – люди взрослые. Их дети остались дома, на Марсе, на Земле, на Ганимеде. И они очень соскучились без настоящих детей. Алиса отвечала на всякие вопросы. Честно старалась казаться глупее, чем она есть на самом деле. А когда вернулась на корабль, пожаловалась мне. «Им так хочется, чтобы я была маленьким несмышленышем, что я не стала их огорчать». На следующий день мы передали разведчикам все грузы и посылки. Но, к сожалению, оказалось, что на охоту за местными зверями они нас пригласить не могут. Начинался сезон бурь, все реки и озера вышли из берегов, и путешествовать по планете было почти невозможно. «Хотите, мы вам головаста поймаем?» – спросил начальник базы. «Ну, хоть головаста», – согласился я. Мне приходилось слышать о разных рептилиях Арктура, но с головастым я еще не встречался. Часа через два разведчики принесли большой аквариум, на дне которого дремали метровые головасты, похожие на гигантских саламандр. Потом разведчики втащили по трапу ящик с водорослями. «Это корм на первое время», — сказали они. «Учтите, головасты очень прожорливые и быстро растут». «Надо готовить аквариум побольше?» — спросил я. «Лучше даже бассейн», — ответил начальник разведчиков. Его товарищи ниже тем втаскивали по трапу еще один ящик с кормом. «А как они быстро растут?» — спросил я. «Довольно быстро, точнее сказать не могу», — ответил начальник разведчиков. «Мы их не держим в неволе». Он загадочно улыбнулся и заговорил о другом. Я спросил начальника разведчиков: «Вам не приходилось бывать на планете имени трех капитанов?» «Нет», — ответил он, — «но иногда к нам прилетает доктор Верховцев. Как раз месяц назад он здесь был, и должен вам сказать, он большой чудак». «А почему?» «Зачем-то ему понадобилось чертежи корабля «Синяя чайка». «Простите, а что в этом странного?» «Это корабль второго капитана, пропавший без вести 4 года назад». «А зачем Верховцеву этот корабль?» «Вот именно, зачем?» Я об этом его и спросил. Оказывается, он пишет сейчас книгу о подвигах трех капитанов, документальный роман, и не может продолжать работу, не зная, как устроен этот корабль. «Разве этот корабль был особенный?» Начальник базы снисходительно улыбнулся. «Вы, я вижу, не в курсе дела», — сказал он. «Корабли трех капитанов были сделаны по специальному заказу, а потом еще перестроены самими капитанами. Они ведь были на все руки мастера. Это были удивительные корабли, приспособленные для всевозможных неожиданностей. Один из них — Эверест, который принадлежал первому капитану, стоит сейчас в Парижском космическом музее». «Почему же Верховцев не мог запросить Парижский космический музей?» – удивился я. «Так все три корабля были разными», – воскликнул начальник разведчиков. «Капитаны были люди характером и никогда ничего не делали по два раза». «Ну ладно», — сказал я, — «мы полетим к Верховцеву. Дайте нам, пожалуйста, координаты его базы». «С удовольствием», — ответил начальник разведчиков. «Передайте ему наш большой привет. И не забудьте перенести головастого в бассейн». Мы распрощались с гостеприимными разведчиками и улетели. Перед тем, как лечь спать, я решил осмотреть головастов. Оказалось, что их сходство с саламандрами только внешнее. Они были покрыты твердой блестящей чешуей, у них были большие печальные глаза с длинными ресницами. Короткие хвосты раздваивались и заканчивались густыми жесткими щетками. Я решил, что перенесу головастов в бассейн с утра. Ничего с ними за ночь в аквариум не случится. Я бросил головастам 2 охапки водорослей и потушил свет в трюме. Начало было сделано. Первый животный для зоопарка уже на борту Пегаса. Утром меня разбудила Алиса. «Пап», — сказала она, — «проснись». «А что случилось?» Я посмотрел на часы, было еще только 7 утра по корабельному времени. «Ты чего вскочила, ни свет, ни заря?» «Захотела поглядеть на головастов, ведь их никто еще на земле не видел». «Ну и что? Разве для этого надо будить старика отца? Ты бы лучше включила робота, пока он готовит завтрак, чтобы мы не спеша встали». «Да погоди ты, пап, со своим завтраком!» – невежливо перебила меня Алиса. «Я тебе говорю, встань и посмотри на головастов!» Что-то в ее голосе меня встревожило. Я вскочил с койки и, не одеваясь, побежал в трюм, где стоял аквариум. Зрелище, которое я увидел, было потрясающим. Головастые, хоть это и невероятно, за ночь выросли больше, чем вдвое, и уже не помещались в аквариуме. Их хвосты высовывались снаружи, висели почти до самого пола. «Не может быть», — сказал я, — «срочно надо готовить бассейн». Я побежал к механику зеленому, разбудил его. «Помоги, головастые так выросли, что мне их не поднять». «Я предупреждал», — сказал Зеленый, — «еще не то будет. И зачем только я согласился работать в бродячем зоопарке? Зачем?» «Не знаю», — сказал я. «Пошли». Зеленый надел халат и поплелся, ворча, в трюм. Когда он увидел головастов, то вцепился себе в бороду и застонал. «Завтра они весь корабль займут». «Хорошо еще, что бассейн был заранее наполнен водой. При помощи Зеленого я перетащил головастов. Они оказались совсем не тяжелыми, но сильно вырывались и выскальзывали из рук. Так что, когда мы опустили бассейн третьего, последнего головаста, мы запыхались и вспотели. Бассейн на Пегасе невелик, 4 на 3 метра и глубина в 2 метра, но головастам в нем было привольно. Они начали кружиться по нему, искать пищу, не мудрено, что они проголодались. Ведь эти существа, видно, собирались установить рекорд галактики по скорости роста. Пока я кормил головастов, на это ушла половина одного из ящиков с водорослями. В трюме появился Полосков. Он был уже умыт, побрит и одет по форме. «Алиса говорит, что у тебя головасты подросли», — сказал он, улыбаясь. «Да нет, ничего особенного», — ответил я, делая вид, что такие чудеса мне не в диковинку. Тут Полосков заглянул в бассейн и ахнул. «Крокодилы», — сказал он, — «настоящие крокодилы. Они же человека проглотить могут». «Не бойся», — сказал я, — «они травоядные. Разведчики бы нас предупредили». Головастые плавали по поверхности воды и высовывали наружу голодные пасти. «Опять жрать захотели», — сказал Зеленый. «Скоро за нас примутся». К обеду головастые достигли длины в 2,5 метра и доели первый ящик с водорослями. «Могли бы предупредить», — ворчал Зеленый, имея в виду разведчиков. «Знали ведь и думали, пускай специалисты помучаются». «Не может быть», — возмутилась Алиса, которой разведчики на прощание подарили вырезанную из дерева модель вездехода, шахматный с кости ископаемого параллелепипеда, ножик для разрезания бумаги, выточенные из коры стеклянного дерева, еще множество интересных вещей, которые они сами стерили длинными вечерами. «Ну что ж, посмотрим», — сказал философски Зеленый и пошел проверять двигатели. К вечеру длина головастов достигла 3,5 метров. Им уже трудно было плавать в бассейне, и они покачивались у дна, всплывая только, чтобы схватить пучок водорослей. Спать я уходил с тяжелым предчувствием, что головастов до зоопарка мне не довести. Первый зверь оказался комом. Космос порой загадывает загадки, которые простому земному биологу не по зубам. Встал я раньше всех. На цыпочках прошел по коридору, вспоминая кошмары, которые меня мучили ночью. Мне снилось, что головастые стали длиннее Пегаса, выползли наружу, летят рядом с нами в космосе и еще пытаются проглотить наш корабль. Я отворил дверь в трюм и секунду стоял на пороге, оглядываясь, не выползет ли из-за угла головаст. Но в трюме стояла тишина. Вода в бассейне была неподвижна. Я подошел ближе. Тени головастов длиной 1-4 метра, не больше, темнели на дне. У меня от сердца отлегло. Я взял швабру и пошевелил ею в воде. Почему головастый не двигается? Швабра уперлась в одного из головастов, он легко отплыл в сторону, прижав к дальней стенке бассейна своих сородичей. Те и не пошевелились. Подохли, понял я, и, наверное, от голода. «Ну и что, папа?» – спросила Алиса. Я обернулся. Алиса стояла босиком на холодном пластике, и вместо ответа я сказал: «Немедленно надень что-нибудь на ноги, простудишься». Тут открылась дверь, и вошел Полосков. За его плечом виднелась огненная борода зеленого. «Ну и что?» – хором спросили они. Алис убежал надевать туфли, а я, не отвечая товарищам, попытался растолкать неподвижного головаста. Тело его словно пустое, легко плавало по бассейну. Глаза были закрыты. «Сдохли», – сказал печально зеленый. «А мы так старались, перетаскивали их вчера. А ведь я предупреждал». Я перевернул головаста шваброй. Это было сделать нетрудно. Пятнистое пузо головаста было разрезано вдоль. В бассейне плавали лишь шкуры чудовищ, которые сохраняли форму их тел, потому что твердая чешуя, покрывавшая их, не давала шкурам съежиться. «Ого!» – сказал зеленый, оглядываясь. «Они вылупились!» «Кто?» – спросил Полосков. «Если бы я знал!» «Послушай, профессор Селезнев», – обратился ко мне официально капитан Полосков. «Судя по всему, я подозреваю, что на моем корабле находятся неизвестные чудовища, которые скрывались в так называемых головастах. Где они?» Я перевернул швабры остальных головастах. Они тоже были пусты. «Не знаю», – честно признался я. «Но когда ты пришел сюда, дверь была закрыта или открыта?» В голове у меня царило смятение, и я ответил: «Не помню, Полосков, может и закрыта». «Дела», – сказал Полосков, поспешил к выходу. «Ты куда?» – спросил зеленый. «Обыскивать корабль», – сказал Полосков. «И тебе советую осмотреть машинное отделение. Только вооружись чем-нибудь. Неизвестно, кто выводится из головастов. Может, драконы?» Они ушли. А через несколько минут Полосков вернулся бегом, принес мне бластер. «Чем черт не шутит?» – сказал он. «Алису я бы запер в каюте». «Еще чего не хватало», – сказала Алиса. «У меня есть теория». «И слышать не хочу твоих теорий», – сказал я. «Пойдем в каюту». Алиса сопротивлялась, как дикая кошка. Но мы заперли все-таки ее в каюте и начали обыск помещений. Это удивительно, как много трюмов, отсеков, коридоров и прочих помещений таится в сравнительно небольшом экспедиционном корабле. Мы втроем, прикрывая друг друга, потратили 3 часа, пока не осмотрели весь Пегас. Чудовищ нигде не было. «Ну что же», – сказал я тогда, – «давайте позавтракаем, потом осмотрим корабль еще раз. Куда-то же они должны были деться». «Я тоже буду завтракать», – сказала Алиса, которая слышала наш разговор по внутреннему телефону. «Выпустите меня из заключения». Мы выпустили Алису и провели под конвоем в кают-компанию. Перед тем, как начать завтрак, мы заперли дверь и положили бластеры рядом с собой на стол. «Чудеса», – сказал Полосков, принимаясь за манную кашу. «Куда они спрятались? Может, в реактор? Или выбрались наружу?» «Зловещие чудеса», – сказал зеленый. «Чудеса не в моем вкусе. Мне с самого начала головасты не понравились. Передай мне кофейник». «Боюсь, что эту загадку нам никогда не решить», – сказал Полосков. Я кивнул, соглашаясь с ним. «Нет, разрешить», – вмешалась Алиса. «Ты уж помолчи». «Не могу молчать. Если хотите, я их найду». Полосков засмеялся, смеялся долго и искренне. «Трое взрослых мужчин искали их 3 часа, а ты хочешь их найти в одиночку?» «А так легче», – ответила Алиса. «Спорим, что найду?» «Конечно, спорим», – смеялся Полосков. «На что хочешь?» «На желание», – сказала Алиса. «Согласен. Только я одна их буду искать». «Ничего подобного», – сказал я. «Никуда ты одна не пойдешь. Ты что, забыла, что по кораблю, может быть, бродит неизвестное чудовище?» Я был сердит на разведчиков с их опасными шутками. Сердит и на себя за то, что лег спать и пустил момент, когда оболочки головастов опустели. Сердит на Алису с Полосковым, которые затеяли детский спор в такой серьезный момент. «Пошли», – сказала Алиса, вставая из-за стола. «Сначала чай допей», – ответил я строго. Алиса допила чай и уверенно пошла в трюм, где стоял аквариум. Мы шли за ней, чувствуя себя дураками. Ну зачем, скажите, мы ее послушались? Алиса быстро оглядела отсек, попросила Полоскова отодвинуть ящики от стены. Он с улыбкой послушался. Потом Алиса вернулась к бассейну и обошла его кругом. Пустые оболочки головастов темнели на дне. По поверхности воды плавали недоеденные водоросли. «Вот», — сказала Алиса, — «ловите их, только осторожно, они прыгают». И тут мы увидели, что на водорослях в ряд сидят три лягушонка. Вернее, не совсем лягушонка, а три создания, очень похожие на лягушат, ростом с наперсток каждый. Мы поймали их, посадили в банку, и тогда я, раскаявшись в своем упрямстве, спросил Алису. «Слушай, дочка, как ты догадалась?» «Не первый раз спрашиваешь, папа», — ответила она, не скрывая гордости. «Все дело в том, что вы все взрослые умные люди, и вы мыслите, как ты сам говорил, логически. А я не очень умная и мыслю, как в голову взбредет. Я так подумала, если это головастые, то потом должны быть лягушки. А лягушата всегда меньше головастиков. Вы ходили по кораблю с пистолетами, искали больших чудовищ. И даже их боялись заранее. А я сидела запертой в каюте и думала, что, наверное, не надо всегда смотреть вверх, искать что-то громадное. Может быть, посмотреть по углам и поискать маленьких лягушат. И нашла». «Но зачем же лягушатам такие большие вместилища?» – удивился Полосков. «Я об этом не подумала», – призналась Алиса. «Не догадалась подумать. А если бы подумала, никогда бы не нашла лягушат». «А что ты скажешь, профессор?» – спросил Полосков меня. «Что сказать? Надо будет тщательно исследовать оболочки головастов. Наверное, они что-то вроде фабрик, который перерабатывает корм, сложный концентрат для лягушонка. А может быть, большим головастым легче обороняться от врагов?» «А про желание не забудь, Полосков», – строго сказала Алиса. «Я никогда ни о чем не забываю», – четко ответил капитан. Продолжение следует.